Глава 21. Приветствие лорда Азриэла. Лира ехала на сильном молодом медведе, Роджер на другом. Неутомимый Йорик шагал впереди, а отряд, вооруженный огнебоем, следовал сзади, охраняя тыл. Путь оказался долгим и трудным. Внутренняя часть Свальборда была гористой, беспорядочно стоящие отдельные пики, острые хребты, прорезанные глубокими ущельями и долинами, и сильный холод. Лира вспоминала свое путешествие с цыганами к Больвангару. Какой же удобной и стремительной казалась ей теперь та езда на ровно бегущих санях. Такого лютого холода, как здесь, на острове, она еще не испытывала. А может быть, у ее медведя поступь была не такой ровной, как у Йорика? Или же дело было в том, что она устала и телом, и душой? Так или иначе, путь был отчаянно трудным. Она плохо представляла себе, куда они направляются и далеко ли до цели. Известно ей было только то, что рассказал старый медведь Сёрен Эйсерсон, пока готовили огнебой. Он участвовал в переговорах с лордом Азриэлом об условиях его содержания и все хорошо помнил. «Поначалу, — сказал он, — свальбордские медведи отнеслись к лорду Азриэлу так же, как ко всем остальным политикам, королям и бунтовщикам, сосланным на их мрачный остров. Узники были важными персонами, иначе их просто убили бы дома. А для медведей они могли бы оказаться полезными, если бы судьба снова вознесла их на вершины власти в своих странах. Так что не имело смысла обращаться с ними жестоко или непочтительно. Поэтому лорда Азриэла ожидали на Свальборде условия не лучше и не хуже, чем у сотен других ссыльных. Но кое-что заставило тюремщиков отнестись к нему с большей опаской, чем к остальным. Его эксперименты с пылью окружены были атмосферой тайны и духовной угрозы. Люди, доставившие его сюда, явно находились в состоянии паники. Кроме того, миссис Колтер вела приватные переговоры с Йофуром Ракнисоном. Вдобавок, медведи никогда еще не встречались с таким надменным и властным человеком, как лорд Азриэл. Он держался повелительно даже с Йофуром, спорил с ним красноречиво и настойчиво и убедил короля медведей предоставить ему самому выбор места жительства. Первое, которое ему предложили, располагалось слишком низко, сказал он. Ему нужна была возвышенность, куда не достигали испарения и дым огненных шахт и кузниц. Он дал медведям проект нужного ему здания и указал, где оно должно стоять. Он подкупал их золотом, он льстил и угрожал Йофру Ракнисону, и озадаченные медведи с готовностью принялись за работу. Вскоре возведен был дом на северном мысу. Просторное и прочное строение с окнами из настоящего стекла и каминами, где горел добытый в шахтах и доставляемый сюда медведями уголь. Здесь и поселился узник, который вел себя как король. Затем он занялся оснащением лаборатории. С бешеной энергией он стал добывать книги, приборы, химикаты, всевозможные инструменты и оборудование, и они прибывали то из одного источника, то из другого. Некоторые открыто, некоторые контрабандой, с посетителями, которых он требовал допустить к себе. Морем, по воздуху, по суше к лорду Азриэлу прибывали материалы, и за 6 месяцев неволи он собрал все необходимое оборудование. Теперь он работал, думал планировал, производил расчеты, дожидаясь лишь одного недостающего элемента, который позволит завершить работу, приводившую в такой ужас жертвенный совет. Этот элемент с каждой минутой приближался. Тюрьму своего отца Лира впервые увидела, стоя у подножия горы, где Йорик Бирнисон остановил отряд, чтобы окоченевшие дети могли немного размяться.
«Посмотри наверх», — сказал он.
По широкому неровному ледяному склону, усеянному камнями, вверх вела аккуратно расчищенная дорожка и заканчивалась у скалы, четко обозначившейся на фоне неба. Авроры не было, но звезды горели ярко. Скала оказалась черной и узкой, а на ее вершине стояло просторное здание, лившее во все стороны свет. Не тусклое копотное мерцание фитилей, плавающих в жиру, не жесткие белые лучи антарных фар, а теплое кремовое сияние гарных ламп. О грозном могуществе лорда Азриэла свидетельствовали даже окна. Стекло стоило дорого, большие листы его плохо держали тепло в этом морозном климате. И это говорило о богатстве и влиянии гораздо больше, чем вульгарный дворец Йофура Ракнисона. Они в последний раз влезли на медведей, и Йорик повел их вверх по склону к дому. Там был двор, заваленный снегом и окруженный низкой стеной. И когда Йорик толкнул ворота, где-то внутри здания послышался звонок. Лира слезла с медведя. Ноги едва держали ее. Она помогла спуститься Роджеру и, поддерживая друг друга в снегу, доходившем до пояса, дети побрели к крыльцу. Там за дверью тепло, там долгожданный отдых. Она протянула руку к звонку, но не успела тронуть его, как дверь открылась. В маленькой тускло освещенной передней, предназначенный только для того, чтобы не впускать в дом холод, стоял человек, в котором Лира сразу узнала Торальда, слугу лорда Азриэла, и рядом с ним был его Дэймон, Пинчер Анфанг. Лира устала, откинула капюшон. «Кто?» — начал было Торальд, но потом разглядел ее. «Лира? Маленькая Лира? Мне снится?» Он потянул руку назад и открыл внутреннюю дверь. Холл. В каменном камине пылает уголь. Теплый свет ламп, ковры, кожаные кресла, полированное дерево. Лира не видела ничего подобного с тех пор, как покинула Иордан колледж. И чуть не задохнулась от удивления. Дэймон лорда Азриэла, снежный барс, зарычал. Отец Лиры стоял тут же. На его властном лице было написано свирепое торжество и нетерпение. Но когда он узнал дочь, оно стало белым. Черные глаза расширились от ужаса. «Нет! Нет!» Он попятился и схватился за каминную полку. Лира не могла пошевелиться. «Уходи!» — закричал лорд Азриэл. «Прочь отсюда! Уходи! Прочь! Я не посылал за тобой!» У Лиры отнялся язык. Она открыла рот еще раз и еще, и, наконец, выдавила. «Нет, нет, я приехала, чтобы А отец все еще не мог опомниться. Он тряс головой, махал руками, точно хотел отогнать ее. Лира не понимала его отчаяния. Она шагнула вперед, чтобы успокоить его. И напуганный Роджер вместе с ней. Их Дэймоны немного оживились в тепле, а через несколько секунд лорд Азриэл провел рукой по лбу и как будто пришел в себя. Он перевел взгляд с нее на Роджера, и щеки его слегка порозовели. «Лира», — сказал он, — «это Лира?» «Да, дядя Азриэл», — ответила она, решив, что сейчас не время выяснять их родственные отношения. «Я привезла вам аллитиометр от магистра».
«Да, конечно», — сказал он. «А это кто?»
«Роджер Парслоу. Он кухонный мальчик из Эрдон-колледжа, но...»
«Как ты сюда попала?»
«Я как раз хотела сказать. Там, на дворе, Йорик Бирнисон. Он нас сюда привел. Мы были вместе с самого Троллизунда и перехитрили Йофура».
«Кто такой Йорик Бирнисон?»
«Бронированный медведь. Он нас сюда привел».
«Торальд!» — крикнул дядя. «Сделайте для детей горячую ванну и приготовьте поесть. Потом им надо выспаться. Одежда на них грязная, найдите им что-нибудь. Займитесь сейчас же, пока я разговариваю с этим медведем».
У Лиры кружилась голова. «Может быть, от тепла? А может быть, от облегчения?» Слуга с поклоном удалился, а лорд Азриэл вышел в прихожую и закрыл за собой дверь. Лира повалилась в ближайшее кресло. Не прошло, казалось, и минуты, как она услышала над собой голос Торальда.
«Пойдемте со мной, мисс».
Она с трудом поднялась и вместе с Роджером вошла в теплую ванную, где на горячей трубе висели мягкие полотенца, и над водой поднимался пар.
«Ты залезай первым», — сказала Лира.
«Я посижу рядом. Поговорим». Морщась и пыхтя, Роджер влез в горячую воду и стал мыться. Они часто плавали голыми и шалили с другими ребятами в Айсисе, но теперь все было по-другому.
«Я боюсь твоего дядю»,
— сказал Роджер через открытую дверь.
«То есть твоего отца?»
«Пока что зови его дядей. Иногда я его тоже боюсь».
«Когда мы вошли, он меня сперва и не увидел, а только тебя. И был страшно испуган, пока не увидел меня. Тогда он сразу успокоился».
«Это просто от неожиданности», сказала Лира. «Любой опешит, если увидит человека, которого не ждал. Последний раз он видел меня тогда в комнате отдыха. Как тут не удивиться?»
«Нет, это неспроста. Он смотрел на меня, как волк или кто-то такой».
«Тебе показалось?»
«Нет, честное слово, я его больше боюсь, чем миссис Колтер».
Он окатил себя водой. Лира достала аллитиометр. «Хочешь, я у аллитиометра спрошу?»
«Не знаю. Есть такое, чего не хочется знать. По-моему, с тех пор, как жрецы пришли в Оксфорд, я ничего, кроме плохого, не слышал. Больше, чем на 5 минут, ничего хорошего не хватало. Вот сейчас, например, что я вижу? Ванна хорошая. А там вон теплое полотенце. Через 5 минут буду ими вытираться. А когда высохну, подумаю, поесть бы чего-нибудь вкусного. А дальше неизвестно что. А когда поем, подумаю, хорошо бы сейчас в мягкую постель. А что потом? Не знаю». «Лира, мы же страшные вещи видели, правда? И похоже, что-то еще будет такое. Так что лучше о будущем не думать. Что-то есть сейчас, и ладно».
«Да», — устало согласилась Лира. «Иногда у меня такое же чувство». Она еще немного подержала литиометр в руках, но скорее для успокоения. Головок она не трогала, за длинной стрелкой не следила. Пантелеймон молча наблюдал за ними.